Помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Сегодня после долгой череды проповедей, в которых и классов, в которых мы разбирали различные аспекты соотношения мира природного и материального, я бы хотел вернуться немного назад к тому, с чего началось, а именно цитате из книги «Апокалипсис истолкованный», которая говорилась о различии природного и материального, и разобрать оттуда одну маленькую частность, а именно проблему измерений в мире природном, в мире духовном, пространственно-временных измерений. Итак, в этой цитате, которую мы с вами уже приближались, было сказано следующее. «Чистая любовь, от которой все в мире духовном непосредственно существует, нематериальна. Но чистый огонь, через который все в мире природном существует опосредованно, материален. Именно поэтому все существующее в мире духовном, благодаря источнику своему, духовно. Все же существующее в мире материальном, благодаря вторичности источника своего происхождения, материально. Материальное же в себе неизменно, постоянно и измеримо. Неизменно же потому, что постоянно, невзирая на изменения состояний человеческих, как, скажем, земли, горы и моря. Также неизменно, ибо постоянно возобновляемо в коловращении, как, скажем, сезоны, поколения и произрастания. И все это измеримо, ибо обладает определенностью, как, скажем, расстояния могут быть определяемы посредством миль и стадий, а эти через футы и пяди, а времена посредством дней, недель, месяцев и годов. И хотя в мире духовном все представляется неизменным, постоянным и как бы измеримым, тем не менее в себе это таковым вовсе не является. Ибо существует лишь согласно состояниям ангелов, так, что образует единство с состояниями этими, и, соответственно, изменяется совершенно согласно изменениям этих состояний. В мире духовном все предметности чувственного восприятия связаны непосредственно с состояниями данного духа, или же той ближайшей общности, которая составляет внутреннее единство состояний с ним. По сути, там эти внешние видимости есть отражением того единого человека, который составляет это самое частное духовное сообщество. Каждый же дух или же член этого сообщества есть лишь определенной частностью единого в себе комплекса этих внутренних духовных состояний, которые и составляют этого единого человека сообщества. Поэтому и все равно, что сказать, что видимости внешнего восприятия соответствуют состояниям каждого конкретного духа, или же что состоянием того духовного сообщества, частным выражением которого он является. В любом случае, изменения внутреннего состояния всего сообщества как бы составлены из согласованных изменений внутренних состояний его членов. Но, по сути, изменения состояния его членов являются частными выражениями изменения общего состояния этого сообщества как единого духа в человеческом образом. То есть, по сути, это является отражением того, о чем мы не раз упоминали, о том, что в Господе все бесконечности пребывают в раздельном единстве. И поскольку любое сообщество ангельское, любой человек является отражением божественной человечности, только, так сказать, в минимальной форме, то, соответственно, каждое духовное сообщество выступает перед Богом как нечто единое. Но в этом единстве есть раздельность. И каждая раздельность – это как бы каждый дух, который составляет это сообщество. А вот в этом сообществе они друг относительно друга, внутренне, по состояниям, расположены, соответственно, близости или же, скажем, отдаленности. И это проявляется во внешних предметностях быта ангелов и духов. То есть мы все время это подробно разбирали. Например, вот если там проявляется дом или дворец, то те, кто находится ближе, им кажется, что они находятся внутри этого дома. А те, кто более разделены в мыслях, им кажется, что они находятся вне этого дома. То есть все внешние проявления вот этих вот видимостей, так называемой внешней реальности, они лишь отражают внутренние духовные близости или же наоборот различия конкретных духов, составляющих. Но, как мы уже об этом не раз говорили, расстояния нет не только во внутренних состояниях, но и во внешних видимостях. Все эти внешние видимости, это как бы реальности, они являются только соответствиями внешнего восприятия вот этого духа. А на самом деле в реальности самостоятельно существующей не существует ни этого, ни даже того, что мы называем миром природным. В мире же природном все это происходит несколько иначе. Каждый человек здесь по внутренним состояниям есть единый комплекс, в котором все состояния мира духовного представлены как некий единый комплекс, где раздельные степени мира духовного собраны в степени сплошные его внутреннего существования. В каждом человеке есть определенное общее господствующее качество восприятия этих самых раздельных степеней в его степень сплошную. Этим самым господствующим качеством определяется самый внешний порядок их в нем особенного расположения. То есть этим качеством определяется структура самой внешней из степеней сплошных этого порядка, называемая в латинском слове степенью природной. Тут имеется в виду, разумеется, порядок расположения в нем внутренних состояний его сознания. Но даже в этой последней степени подавляющее большинство ее структурных составляющих все же по соответствиям отражает внутренний порядок высших степеней раздельных. Для примера тут можно сказать, что его личностное качество восприятия как бы придает всему этому некий оттенок. Но это именно частный оттенок, некоего общего цвета или больше сказать некоего собрания общих цветов. Сам же цвет или это собрание цветов от качества восприятия не зависит, но ли им лишь как бы оттеняется. То есть в человеке все его человек находит человек как сознание обретается в последней степени творения. И в этой последней степени творения все предыдущие раздельные степени собраны в виде сплошных степеней. Вот как убывание света по мере, то есть по убыванию совершенства. И его личностное, даже в этой последней степени, оно обретается только в самой последней, самой внешней из этих степеней. То есть большинство того, что составляет нас, к нашему личностному не имеет никакого отношения, хотя в определенном смысле этим окрашивается. Вот, например, работа сердца, легких, крови, она никакого отношения к нашему личностному не имеет, хотя на него влияет и его формирует. Наше личностное может влиять обратно в небольшой степени. Вот вроде, скажем, когда наше личностное волнуется, наше сердце бьется сильнее или наоборот, там успокаивается. Но мы не можем контролировать ни самого тока, ни тем более тех химических процессов, которые там происходят. Хотя они на наше личностное влияют и влияют абсолютно формирующим способом. По этой причине и мир внешних видимостей, его чувственного восприятия, который человеку представляется некой внешней, отдельно от его сознания существующей реальностью, по соответствиям в основном репрезентирует в этой последней или же природной степени структуры внутренних духовных состояний его сознания, что от качества его личностного восприятия там совершенно не зависит. То есть общий структурный порядок, отражающий по соответствиям все области мира духовного, собранные в этой самой последней степени, или же степени природного его сознания. Вот здесь и существует та основная причина, по которой предметности внешнего восприятия сознания какой-либо более внутренней раздельной степени, которая в слове определяема как состояние демона ада, духа или же ангела, репрезентирует и представительствует частности структуры сознания этой степени. А предметности внешнего восприятия сознания в самой последней из раздельных степеней или же в так называемой степени природной сознания репрезентируют для чувственного восприятия сознания этой степени все те общности, которые в этой степени собраны, в степени сплошной, представительствами всех частностей более внутренних степеней раздельных. Отсюда и разница в том, как для чувственного восприятия каждой из этих степеней сознания представительствуемо по соответствиям то, что для этого чувственного восприятия выглядит неким существующим вне сознания миром внешних предметностей. Там комплекс этих предметностей вкупе с теми временами и пространствами, в которые эти предметности кажутся восприятию расположенными, представляется непрерывно изменчивым. В частности, там, согласно изменениям пространственным и временным, чувственному предметному восприятию представляются изменчивыми и те предметные соразмерности, благодаря которым расстояния, формы, длительности и продолжительности кажутся возможными быть измеренными. А вот в чувственной степени восприятия сознания последней степени или же сознания так называемой степени природной, такой изменчивости, связанной с изменениями внутренних личностных состояний, нет и не может быть. То есть не то, чтобы совсем не может быть, но она настолько глобальна по сравнению со способностью конкретного личностного восприятия, что им практически незамечаемо. Это можно сравнить, к примеру, с тем, как течет, допустим, река, и тем, как течет ледник в горах. Собственно, всякий ледник и есть замерзшая река, и ледники текут вниз, в самом прямом смысле этого слова. Но это можно заметить, лишь наблюдая за ними по вешкам десятилетиями. В рамках же краткосрочного присутствия ледник представляется некой застывшей массой, ничем не отличающейся от окружающих его скал. В этом примере внешняя представительствуемая реальность сознания более внутренней степени, или же сознание ангела, духа или же демона, может быть представлена рекой с той или иной степенью стремительности, проносящейся перед внешним чувственным восприятием. Скажем, стремительно сходящий селевой поток, грязный, но быстрый и всесокрушающий. Или же быстро бегущий чистый прозрачный ручей. Или же медленно, практически неощутимо для глаза, несущий свои воды равнинной рекой. Но все же для внимательного наблюдателя, несущий с ощутимым, мощнейшим потоком движения. Именно поэтому латинское слово и замечает, что стремительная изменчивость свойственна прежде всего и прежде всего происходит именно в мире духов, в который всякий человек вступает сперва после смерти, и каковой не относится ни к небу, ни к аду. Это происходит в мире духов, ибо здесь всякий человек подвергается изменениям состояний и таким образом приуготовляем для неба или же для ада. Тут внутреннюю динамику изменений в состоянии в мире духов можно сравнить с исходящим селем или же горным ручьем, которые под воздействием гравитации и притяжения стремительно несутся вниз к своему источнику притяжения. Состояние же неба и ада можно сравнить с уже гравитационно устоявшимся течением равнинной реки, которая неторопливо, но безостановочно сдвигается всей своей водной массой в уже устоявшемся направлении. То есть вот это интересный момент, потому что многие, когда они читают, что в мире духов на небесах все меняется с изменением состояния ангелов, они думают, что у ангелов происходят быстрые изменения вот этой внешней реальности. Что они как бы раз-раз и все поменялось. А вот тут говорится, что такое происходит именно в мире духов. В аду же и на небесах, где состояние устоявшееся, там ситуация больше похожа на то, что мы имеем в мире. То есть там эти изменения не такие глобальные и резкие. Там вот как равнинная река, которая течет. Но только видно это, если присмотреться, как это течение происходит, там листик несется. А если смотреть не очень внимательно, то кажется, что она застывшая и неподвижная, как, скажем так, стеклянный поток. Человеку же можно тут сравнить с ледником, который тоже движется под воздействием гравитации в сторону источника этого самого притяжения. Но благодаря агрегатному состоянию той воды, которая его составляет, он может продвигаться в этом направлении лишь практически неощутимым сползанием, составляющим его тело аморфной массы льда. По этой причине и те предметные соразмерности, благодаря которым расстояние, формы, длительности и протяженности кажутся сознанию измеряемыми в представительствующих мирах степеней более внутренних, также в себе изменчивы и зримо непостоянны. Именно поэтому в вышеприведенной цитате латинское слово и говорит нам, что хотя в мире духовном все представляется неизменным, постоянным и как бы измеримым, тем не менее в себе это таковым не является. Образно говоря, там все обстоит практически так же, как в известном анекдоте «Экскурсия». Подходит к клетке с крокодилом. Экскурсовод. Это нильский крокодил. С головы до хвоста 7 метров, с хвоста до головы 8. Вопросы есть? А почему так? Наш крокодил. Как хотим, так и меряем. Время и пространство во внешних видимостях чувственного восприятия, как нам известно из латинского слова, соответствует внутренним состояниям сознания. Времена с состоянием существования – и пространство состоянием бытия. Изменение того и другого поэтому соответствует изменениям внутренних состояний. Как об этом говорит латинское слово, рассматривая понятие движения. У человека его внутренний человек, или же дух, обладает состояниями, которые пространство и времена в человеке, которым пространство и времена в человеке внешнем соответствуют. Движение поэтому, будучи постепенной прогрессией во времени и пространстве, во внутреннем смысле есть изменением состояния. Кстати, в этой цитате я хочу отметить, что здесь говорится о том, что пространство и времена в человеке внешнем соответствуют состояниям, которыми обладает его внутренний человек или же дух. Внутренний человек или же степени небесное и духовное в человеке природном, или же в восприятии последней степени у человека, согласно латинскому слову, принадлежат единому Господу. То есть не составляют часть его собственного, но присваиваемые ему по качеству этого собственного, в то же время продолжая оставаться в нем принадлежностями Господним. Именно поэтому латинское слово и говорит, что человек, и существует человек внешний и человек внутренний. Что человек внешний все время хочет подчинить себе человека внутреннего, хотя должен подчиняться наоборот ему. И что поэтому происходит постоянная борьба. И вот в книге о божественной любви и божественной премудрости вот это и было сказано, там есть такая цитата, что степень духовная и небесная в человеке принадлежат единому Господу. И поэтому в нем извращена последняя степень, или же степень природная. Но и эта природная степень, как мы уже сказали, не принадлежит полностью его личностному. И его личностное контролирует только определенную его часть. Вот так же, как у человека, который болен, он контролирует это больное тело, но, вернее, болезнь. Она контролирует все тело, но она не является всем телом. И вот так же в человеке его сопь, а сопь это любовь к собственному и к мирскому, она только окрашивает вот эту природную степень. Тем самым, как бы, вот как бочка дегтя, которая отравляет всю, вернее, ложка дегтя, которая отравляет всю бочку меда. Поэтому чувственное соответствие внешнего восприятия у человека, из которых в этом восприятии рождается видимость наличия некоего внешнего по отношению к его сознанию мира, являются там соответствиями внутренних состояний бытия и существования, принадлежащих в нем единому Господу. Об этом, кстати, даже приводилась цитата в одном из предыдущих занятий. А поскольку в Господе эти состояния, или же состояния божественного бытия и божественного существования в себе бесконечны, неизменны и вечны, то поэтому и восприятию человека внешнего они представительствуемы как внешние, как некие внешние, неизменные в себе времена и пространства. Но это их неизменчивость и постоянство на самом деле не есть принадлежностью их существования, а лишь качеством их представительности. То есть, проще говоря, то, что человеку природному кажется самой сущностью материальных предметностей в пространствах и временах, все это и есть лишь качествуемым, транслируемым в чувственное восприятие природной степени сознания, а вовсе не свойством чего-то предметно-реально существующего. Но поскольку человек природный не обладает перцепцией, а ума заключает на основе внешнего анализа чувственных видимостей, то он и заключает о существовании некой вечной и неизменной предметной реальности, существующей вне его сознания, которую он зовет миром природным или же природой. То есть, поскольку он воспринимает все по видимостям, его осмысление ошибочно наделяет качествами, которые эти видимости представительствуют, наделяет это качество их личным свойством, свойством вот этой вечной, неизменной, абсолютной природы, которая порождает все формы жизни. И вот так вот рождается атеизм, когда человек по обманчивостям представительствуемое свойство приписывает тем инструментам, посредством которых эти свойства представительствуют. На самом же деле, то, что его формирует, находится не вне его сознания, а внутри его. И есть теми состояниями бытия и существования Господними, благодаря ограниченному восприятию которых и создается та внутренняя видимость его собственного бытия и существования, благодаря которой ему и представляется, что он как бы от самого себя живет и существует. Но видимость эта создается не восприятием изнутри, то есть не в процессе нисходящей последовательности, а восприятием как бы снаружи, то есть в процессе восходящей последовательности. Каковой процесс и сам по себе есть лишь видимостью, как бы происходящий и как бы существующий. Потому что нисходящему последовательности принадлежит пусть и ограниченное, но Господне восприятие. Это Господь в человеке мыслит, чувствует, страдает, радуется ограниченному состоянию восприятия. Но вот присвоение идет восходящей последовательности. Причем это не надо представлять так, что по времени и пространству сначала идет нисходящее, а потом восходящее. Там, она же идет не во времени, не в пространстве. Во времени и в пространстве нисходящая и восходящая последовательности, можно сказать, присутствуют одновременно. Вот это вот нисхождение и восхождение происходит по порядку творения, которое находится вне времени и вне пространства, и которое совершенно не может быть осмыслен человеком, который мыслит по времени и по пространству. У восприятия внутренних раздельных степеней сознания или же у восприятия демона, духа или же ангела, частное восприятие божественного бытия и божественного существования обусловлено тем общим восприятием, которое свойственно последней или же природной степени восприятия, которое это самое частное восприятие привязано, которое составляет, так сказать, план, фундамент его существования. Но обусловлено сугубо частно, то есть согласно частному качеству этого внутреннего уровня восприятия. У восприятия же в последней степени его общее восприятие базируется на бесчисленных частностях, этих однородных частных восприятий, которые в этом общем восприятии объединяемы посредством общности этого восприятия, отражающего всю общность всех степеней творения, в определенного рода разнородность, которая содержима, тем не менее, Господом, в определенном порядке, отражающем внутреннюю структуру всех степеней творения внутренних. И если этот порядок страдает в последней степени, то Господь тем или иным способом, вплоть до своего личного нишествия в эту последнюю степень, его восстанавливает. Вот это важно понимать. Частности общего человеческого восприятия, они в себе однородны. Но так как восприятие общее, то в нем есть частности, которые друг другу могут даже быть противоположны. То есть человек одновременно имеет восприятие и небесного, составляющего часть его сознания, и духовных состояний, и адского. Хотя современный человек в основном, конечно, имеет адское восприятие. Как это сказано было в книге «О небе и об аде», что личная жизнь человека в основном состоит из жизни адских духов в нем, а ангельские духи его от этой жизни лишь удерживают. И если от него сразу отнять всех адских духов, то вся его личная жизнь тут же исчезнет. Потому что основа его жизни составляет именно по наследственному злу вот связь с этими частностями различных преисподней. Но через ангелов, которые в основном, вернее не в основном, а сейчас находятся в его рассудочной части, сохраняется возможность его спасения. И именно туда приходит Господь, чтобы, действуя оттуда, постепенно преобразовывать и создавать фундамент для насаждения в человеке новую волю, которая, как мы помним, насаждается, опять же, не в его волительной, не в, которая невосстановимой части, а в его части сознательной. Именно по этой-то причине, как нам говорит об этом латинское слово, человек есть последняя степень божественного порядка, которому он, вследствие того, служит основанием. Так как божественное наитие не останавливается на середине, а идет до своих последних степеней, и так как среднюю степень, через которую она проходит, составляют ангельские небеса, а последнюю – человек, и вообще ничего не существует без связанного, то связь и соединение небес с родом человеческим таковы, что одно существует другим, и что род человеческий без небес был бы то же, что цепь без прицепа. а небеса без рода человеческого тоже, что дом без основания. Так вот, по причине того, что человеку, в отличие от ангела, духа или же демона, видимости его чувственного восприятия представляются независимыми от его внутренних изменений сознания и, видимо, не меняются для него на всей протяженности существования этих видимостей, не только его личностного восприятия, но и на протяженности существования целых поколений и, возможно, даже не одного человечества, то на основании осмысления промежутков прогрессии по пространству и времени у него появляется возможность сформировать в своем осознании понятие измеримости пространства и времени путем сравнивания конечных и как бы повторяемых интервалов этой прогрессии. То есть, как мы это уже говорили не раз, не существует никакого мира природного. Соответственно, не существует никаких вечных законов природных. А то, что человеку представляется вечными законами природными, это является лишь рефлексией на вечности божественного бытия, проявляемого через божественное существование. Но поскольку человек находится в этих общностях, и в этих общностях он воспринимает, между прочим, гораздо более непосредственно божественное, вечное и бесконечное, чем его воспринимает даже самый ангел высших небес, который его воспринимает совершеннее, но не столь непосредственно, то человеку вот, представляется, что он обитает в некоем неизменном существовании. И так как это одинаково для поколений, ну, для различных людей, то создается видимость цепи неких поколений, то есть так называемого времени во Вселенной, которое едино не только, скажем, для одного-двух поколений человечества, но, может быть, и для всего человечества, и даже для нескольких человечеств, как на нашей Земле, так и в разных звездных системах. Создается вот эта видимость некого единого пространства и времени, в котором есть преемственность, в котором дециметр есть дециметр и сегодня, и миллион лет назад, и через миллион лет позже. Но все это только видимость. То есть на самом деле все эти законы природы могут меняться теоретически. То, что Бог этого не делает, это опять же связано с тем, что, во-первых, это отражает его вечную бесконечную структуру непосредственно, а во-вторых, это бы разрушало формирование, потому что человек формируется вот в этой последней степени. Вот для этого тут все стабильное сохраняется, и сохраняется вся эта преемственность. И таким образом у человека появляются так называемые эталоны измерения. От простых, основанных на измерениях и фиксированных количественных и пространственных составляющих собственного тела, вроде, скажем, количества пальцев для цифровой десятиличной системы счета, длины ступы или руки для эталонов пространственных измерений, или же конечных стабильных процессов, вроде перетекания воды в сосуде, для измерения временных промежутков и наблюдения за циклами перемещения светил на небе с помощью счетов, построенных на тех же пальцах, и приборов, вроде этих же водяных часов, которые известны были с измеримой древности, и до более продвинутых, вроде платиновых эталонов мер и весов, измеряемых уже с прецизионной точностью, и до молекулярных эталонов стабильных процессов для измерения, так сказать, стабильных промежутков времени. Вот вам известно, что на самом деле в Париже в палате мер и весов лежит платиновый эталон мера, метра, который измерен там с точностью до тысячных долей миллиметра. Есть эталон часов, то есть установили, что какие-то атомы распадаются очень, изотопы распадаются очень стабильно. И вот эти часы измеряют количество, зная, сколько в секунде распадов этого изотопа, и меряя эти изотопы, они постоянно поддерживают видимость вот этого единого стандартного времени. И в принципе, если их начать мерить в разных частях Земли, даже Солнечной системы, то по идее они должны быть одинаковые, и через это совершается синхронизация. А также и поддерживается иллюзия наличия некой единой материальной системы. И все это для него реально возможно именно потому, что комплекс внешних видимостей его чувственного восприятия обладает именно такой кажущейся стабильностью и неизменностью, являющейся прямой рефлексией по видимостям предметных соответствий непосредственно божественных бытия и существования. На уровнях восприятия степеней внутренних, хотя там также присутствует видимость возможности пространственно-временных измерений, это в любом случае останется фикцией. Ибо даже при наличии внешних эталонов для этих измерений, которые по соответствиям также могут возникнуть, если возникнет такое желание, у ангелов или духов, или демонов, у них никогда не будет общей стабильности, а будет лишь постоянная индивидуальная изменчивость. Это как, скажем, если ввести всемирный эталон косой сажени. Знаете, что такое косая сажень? Это вот так вот расставленные руки. Но при измерениях в этих саженях всякий раз использовать размах рук первого попавшего, ближайшего к измеряемому предмету индивида. Понятно, что единственным результатом таких измерений будет тот самый крокодил из анекдота, который с головы до хвоста 7 метров, а с хвоста до головы 8. И, то есть померенное таким образом, скажем, нечто будет в одном случае 7 саженей, вернее, в одном, в том и в другом случае будет 7 саженей, но реально длины будут совершенно различными, потому что размах-то рук у людей разный, сажени-то формально одни и те же, а их фактическая длина разная. А так как там все изменчивое, вот эти вот эталоны тоже будут постоянно изменчивыми. И именно поэтому, характеризуя чувственное восприятие внутренних степеней творения, латинское слово и говорит, что хотя в мире духовном все представляется неизменным, постоянным и как бы измеримым, тем не менее в себе это таковым не является. Именно по этой причине, последней, или же природной степени восприятия сознания, и возможно возникновение наук, и прежде всего науки экспериментальные, которые совершенно невозможны в более внутренних степенях восприятия, или же в так называемом мире духовном. Невозможно они там, понятное дело, прежде всего потому, что всякая экспериментальная наука и техника построена именно на измерениях и прежде всего требует воспроизводимости оных. В высших же степенях восприятия нет не только стабильности эталонного измерения, но и сам счет несет не количественное значение, которого там нет и в помине, а исключительно качественное. То есть там, скажем, совершенно невозможно совершить стабильный подсчет внешних предметностей восприятия, которые на самом деле всего лишь видимости. Ибо в зависимости от качества восприятия их будет там то 2, то 4, то 8. То есть это в нашем восприятии. Если мы видим толпу в 10 человек, если из нее никто не уйдет, она будет толпой в 10 человек и через час, и через полдня. Там, если видится толпище, то его количество представляется в зависимости от качества. И духи там появляются и исчезают, никуда вроде бы не уходя, и не это вот. В зависимости от качества составляющего, ну, как-то, которое восприятие, которое его воспринимает. Там, например, если человек видит, скажем, дерево, и на нем сидят райские птички, то в зависимости от его восприятия один может видеть на дереве 7 птичек, а другой 10 птичек. Но в восприятиях этих обоих это дерево будет составлять как бы некую единую реальность. И поэтому им договариваться и спорить между собой, сколько там птичек, 7 или 10, просто бессмысленно. Потому что каждый из них понимает, что это дерево представляет определенное качество, представительствует определенную перцепцию. И в зависимости от того, как он эту перцепцию воспринимает, есть что-то общее в этой перцепции, есть что-то различное. И это различное, скажем так, символизируется или представительствуется количеством птичек, которых он видит на этом дереве. подобной проблемой, кстати, столкнулись в свое время так называемая экспериментальная наука, как квантовая механика. Ибо там, где ученые надеялись найти твердый скальный фундамент мироздания, измерив который вдоль и поперек, они раз и навсегда покончили бы с проблемой гносеологического познания основ мира природного, они столкнулись с совершенно иррациональной картиной, которая, образно говоря, поддавалась скорее качественной, нежели чем просто количественной оценке. В процессе осмысления результатов этих опытов у положительно ориентированного сознания, построенного на трогательной убежденности в существовании внешнего предметного мира, принципиально измеримого и количественно оцениваемого, начинал, что называется, ум заходить за разум. У них в результате получилось, как в том другом анекдоте. Дети, этого нельзя понять, это можно только запомнить. Хотя будь они более восприимчивы к истинам того нового Господнего Слова, которое было даровано людям в писаниях Эммануила Сведенборга, возможно, процесс осмысления этих чудовищно странных с точки зрения природно-линейного мышления опытов у них бы прошел в более конструктивном направлении. Тут есть вот такой вот Дэвид Бом. Он написал очень интересную книгу. Занимался квантовой механикой, был сотрудником Эйнштейна, участвовал в боровских конференциях и все. Но он пошел, собственно, и Бор уже начинал понимать вот его утверждение, что частица меняется в зависимости от состояния наблюдателя, который его наблюдает и так далее. Они уже близки к такому вот рациональному восприятию. Вот эти утверждения, что электрон есть запретная орбита, что электрон может находиться или на одной орбите, или на другой, но это энергетические орбиты. Но приписыванием этим орбитам какого-то материального пространственно-координатного положения приходи вредило к нонсенсу. Так что получалось, что электрон должен был исчезать на одной орбите и появляться на другой орбите, реально-материально. То есть вся квантовая механика – это фактически математическая эзотерика. Так вот этот Бем, он пошел дальше. Он начал в результате доказывать, что вообще существует только одна элементарная частица, которая воспринимается множеством по сознанию и так далее. Но он все никак не мог выйти за рамки вот этой материальной вселенной. Ему казалось, что все это происходит в материальной вселенной. И только латинское слово дает вот этот универсальный ключ, что основа существования – это Господь от вечности в человеческой форме. Что основа всего – человек и сознание. А мертвой материи некой, природа и так далее, не существует и не может, что самое главное, существовать по определению. Вот, к сожалению, если бы ученые 20 века более были бы открыты к восприятию вот истин, заложенных в латинском слове, то, возможно, мы либо имели бы другую науку, другую философию и, возможно, даже другую жизнь нашего общества и нашей цивилизации. Что, может быть, даст Бог, произойдет еще в будущем, но кто знает. Но науки в более внутренних степенях восприятия, так экспериментальной науки, возникнуть просто невозможно. И невозможно это также по другой причине. По какой? Латинское слово говорит нам, в частности, что хотя это и правда, что в иной жизни все предметности являемы как бы в пространстве и следуют одна за другой как бы во времени, но сами по себе там пространство и времена есть и лишь изменениями состояния, ибо они происходят сугубо из этого источника. И это прекрасно известно всякому духу, в том числе даже самому злому, который посредством изменения состояний, наведенных на других, делает их как бы присутствующими в другом месте, тогда как они, тем не менее, там отнюдь не обретаются. То есть любой дух попросту не будет даже браться там за научные опыты и формировать все количественные пространственно-временное постижение, того, что в его чувственном представлении выглядит как внешняя природная реальность. Ибо всякий дух, даже самый злой, обладает определенной внутренней перцепцией нереальности подобного рода внешней предметной реальности. Об этом у нас, помнится, была даже значительная часть одного из занятий. Поэтому, как заниматься там чем-либо подобным, потому, по этой причине заниматься там чем-либо подобным для него будет как предложение переносить воду в решете. Можно попытаться, конечно, но кто же в здравом уме за это возьмется? То есть вся эта наша позитивная наука и так далее, в частности, еще экспериментальная, возникла еще и потому, что люди пребывают вот в этом заблуждении о том, что существует некая внешняя стабильная материя, и отличная от их сознания. А из-за ее как бы вот этой стабильности это изображение, это заблуждение поддерживается в их ума и создает здоровую питательную среду для бактерий научных заблуждений. Именно по этой самой причине, как говорит нам латинское слово, те, кто в мире практиковали искусства различного рода, такие, например, как механика или же садоводство и им подобное, обращают их там в магию и доходят до вещей совершенно невероятных, которые мне и описывать здесь не позволено, ибо они таковы, что и осмысленны быть не могут. Осмысленны в смысле материалистическим сознанием. В последней же степени восприятия, или же в последней степени творения, что по сути одно и то же, в этом самом кажущемся внешнем мире можно создавать мыслеформы из этих самых видимостей восприятия, которые будут, отталкиваясь от свойственной им определенной бытийно-существовательной стабильности, представляться соответствиями там, чем-то действительно реальным и существующим для этого самого внешнего чувственного восприятия. И можно даже на всем этом построить определенный уровень внешнего совместного как бы существования в этом, так сказать, внешнем мире, который, однако же, в себе будет не более чем фантазией существования. Вроде тех фантазий, в которых живут маленькие дети в своих играх, представляя себя, скажем, великими воителями, героями и покорителями чего-нибудь, размахивая при этом палкой, которая им кажется сказочным мечом Эскалибуром, и круша вокруг посуды и предметы обихода, которые им представляются в их фантазиях тогда неприятельским войском. Но рано или поздно прибегают рассерженные родители, и тогда бедное дитя весьма неприятно вырывается из морока своих фантазий хорошим шлепком реальной родительской длани по своей попке. Или, если игры были нешкодливыми, пробуждается от них, когда мама зовет дитя подкрепиться реальным обедом. То есть мы во всех этих фантазиях крутимся до тех пор, пока нас реально не позвали, не пробудили. И тогда нам кажется, что мы умираем в этом мире и воскресаем в мире другом. Но на самом деле мы лишь воскресаем от тех фантазий, в которых мы живем, как в абсолютной реальности. Умные родители, понятно, не мешают своим деткам плавать в безобидных фантазиях по принципу, чем бы дитё ни тешилось, лишь бы не гадило. Поэтому все священные писания всех религий занимаются не столько развеиванием этих видимостей восприятия, сколько научению таким методам фантазирования в них, которые были бы безвредны и для дитяти, и для предметов домашней обстановки, то есть для общего порядка в доме. Все равно, когда позовут обедать, все эти фантазии сами собой развеются, как туман на солнце. И лишь латинское слово выступает здесь некоторым диссонансом. Ибо хотя в нем очень многое говорится по видимостям, и в своих самых крайних формах оно приспособлено для восприятия таких примитивных людей, какими являлись, допустим, христиане 17-го столетия нашей эры, которые действительно их воспринимали, которые читали, и которые строили, как им представлялось, новую церковь по образцу прежде существовавших христианских церквей и прекрасно уживались со своими фантазиями о внешнем материальном мире существующем, отдельно от их сознания, и очень обижались, когда им пытались доказывать, что на самом-то деле в нем заложена потенциальная возможность для реформирования сознания и развеивания этих ложностей осмысления чувственного восприятия уже сейчас, здесь, то есть и в природной степени внутреннего осмысления, построенного на чувственном восприятии. Метод, который, как мы уже установили на протяжении последних занятий, которые там находятся, это есть метод развеивания ложного, дабы в сознание могло быть насеяно то истинное, которое затем могут быть насеяны и семена доброго, если не в степени мышления природной, то уж хотя бы в степени мышления духовного. Ибо, как опять же говорит нам латинское слово, есть два состояния, в которые человек должен войти и пройти через них, чтобы стать из природного духовным. Первое состояние называется преобразованием, второе же – возрождением. В первом состоянии человек смотрит из своего природного человека на своего духовного человека и жаждет стать духовным. Во втором состоянии он становится духовно-природным. Первое состояние образуется при помощи истин, которые должны стать частью веры. Они позволяют человеку рассмотреть благолюбие и приобрести. Второе состояние образуется различными видами доброго, составляющими благолюбие, посредством которых человек входит в истины веры. Иначе говоря, первое состояние – это состояние мышления разума, а второе – состояние любви воли. Добавлю, не любви воли собственного человека, а новой воли Господней, которая в нем прививается вот в эти состояния мышления. Когда возникает и развивается это второе состояние, происходят перемены в уме, а именно в уме изменяется порядок вещей, в результате чего теперь уже любовь воли проникает в разум, управляет им и ведет его, и он уже мыслит в согласии и в соответствии с этой любовью. Насколько таким образом добрая любви играет при этом ведущую роль, а истины веры занимают второе место, настолько же человек становится духовным человеком и новым творением. Тогда он действует по благолюбию, а говорит по вере. Он чувствует доброе благолюбие и постигает истинное веры. Он в Господе и в состоянии мира, а значит, возрожден. Любой человек при жизни в мире, вошедший в первое состояние, после смерти может быть введен во второе. Но того, кто не вошел в первое состояние, или же в состояние мышления по истинам, превратившимся в состояние веры, в жизни, того, кто не вошел в это состояние в жизни в мире, после смерти невозможно ввести во второе. И поэтому он не может возродиться. Аминь.
Какой-то такой пост. термины конкретизируют. Вот это я пропагандирую. У меня выкристаллизовано. Это первое. Второе. Кинофильмы Василия Ивановича Павеля.
Общих рассуждений, это вот пока воздержимся, а может какие-то вопросы есть конкретные?
Вот я размышляю, вот хочу расставить все на своих местах, чтобы ты сказал, а вот это нет, это не касается, а вот это касается. Вот, значит, Василий Иванович, у меня во время растянут, а тот, когда там, это кажется мне, на самом деле, и ему, что он живет, на самом деле, зритель этот, вид весь, все-все кадрики в одном кадре, и тут все намешано. Его рождение, выступление в армии, как он там командует, как он умирает. Все в одном кадрике. И уже другой фильм Василий Иванович «Пират» уже не выйдет. Как он был саблей на коне, он не останется в вечности. А пиратом он так же, никакого корабля, никакого моря нет. И ничего не изменишь. Это второе. И истина, которая порождает веру. Да. Если тут нету веры, не родилась вера, там уже ее не родишь.
Тут я этот момент уже нисходящей последовательностью восходящей. То есть нисходящая последовательность это съемки фильма, а восходящая это его просмотр. Но. Вот у нас как, режиссер снимает на прошлой неделе, а мы смотрим сейчас, вот и мы мыслим так, вот это аналогия. А это не так, фильм как бы одновременно и снимается, и просматривается. То есть просмотр идет одновременно со съемкой, но раздельно по состояниям восприятия. То есть Господь в данном случае и режиссер, и оператор, и зритель. Но вот когда он зритель, то происходит присвоение, рождается... Вот этот человек восприятия, который как бы сам от себя существует. То есть Господь, когда абстрагируется от себя, как от съемщика, он превращается в зрителя. И тогда этому зрителю представляется, что он сам по себе вот человек, что он никакой не Господь, а он сам по себе зритель, для которого сняли фильм по его заказу. И фильм такой, как надо, и он совершенно счастлив, и т.д. и т.п. Но чтобы это понять, опять же, нужно рассматривать вне пространства и времени.
А я бы наоборот подумал, что перед воплощением идет съемка, потом свет гаснет. Нет, а идет съемка уже после воплощения. Вот здесь идет съемка, напишется.
Ну что, идем в космос.
Да, чудесно.